Добрый день, я Любовь Акинина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней передаче протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма в честь Софии Премудрости Божией, что в средних садовниках города Москвы, продолжает рассуждать на тему божественной литургии. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, здравствуйте, да. Я надеюсь, что мы подходим к концу, наконец.
Очень, во-первых, очень не хочется, а во-вторых, я должна еще раз нашим зрителям напомнить о том, что мы находимся в храме в честь трех святителей в Архангельском, где вы тоже являетесь настоятелем, и еще раз порадоваться тому, что телезрители смогут увидеть интерьер, внутреннее содержание этого великолепного храма. Здесь внутри мы с вами немножко говорили, помните, да, о его устройстве, что здесь работали лучшие мастера мозаичные, не побоюсь этого слова, России, да, и создали такое великолепие. Так что прийти сюда не всегда возможно, но вот наш союз, наш телеканал такую возможность представляет, батюшка. Да? Спасибо вам.
Да, и надо сказать, что напомнить для понимания, что храм трех святителей, и два из них – те составители божественной литургии, о которой мы так долго говорим с вами и рассуждаем о божественной литургии.
И еще я хотела бы сказать нашим зрителям, что они могут наши беседы с вами еще и прочитать. Прочитать в православной газете, о которой не надо забывать, и которая публикует беседы о Евхаристии, что очень важно, потому что иногда что-то на слух, может быть, непонятно бывает, и хочется еще раз вернуться к пониманию тех или иных моментов божественной литургии. Можно развернуть газету, посмотреть и прочитать.
Да. Ну, если вы позволите, да?
Да, да, батюшка, мы... да, рады и внимаем с отчаянием.
Да. Мы остановились с вами уже практически на конце божественной литургии. Это одна из последних, одна из последних, которая произносится и повторяется либо священником, либо диаконом, если священник находится в сослужении с диаконом, перед тем, как и священству, служащему и сослужащему причаститься святых христовых тайн, а потом и народу Божьему, стремящемуся к тому, чтобы тоже причаститься святых христовых тайн, для того, чтобы Христос обитал бы в них, они или мы, лучше сказать, мы обитали бы во Христе. И эта эксения, в общем, достаточно распространенная и знакомая, потому что подобные эксении произносятся и во время божественной литургии тоже, и во время утреннего или всеночного бдения, так скажем, да. Поэтому заострять внимание на этой эксине мне бы не хотелось бы, а хотелось бы заключительную часть этой эксине сказать о ней после того, как произносится прошение соединения веры и причастия Святаго Духа и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, священник возглашает возглас. Причем вот такой возглас, который на русский язык, просто на современный русский язык невозможно перевести. Ведь очень много людей, которые пытаются склонить церковь к тому, чтобы перевести богослужение на русский язык. Но церковнославянский язык, он в себе содержит такую широкую палитру нюансов, которые невозможно было бы выразить в современном русском языке. Но вот смотрите, вот как вот этот возглас, о котором я говорю и к которому мы пришли после Ектении, «Исподоби нас, Владыка, содерзновением неосужденно смейте призывать Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголите». Да? Вот как это перевести на русский язык? Это просто не совершенно непонятно, да? Смотрите, в этом прошении содержится и просьба о том, чтобы Господь сподобил, то есть Господь бы дал бы
возможность, помог
славить Бога, и сподоби нас, Владыка, с дерзновением. Любая молитва человеческая, она должна быть связана с дерзновением. Вот часто мы, священники, когда не находим иного ответа на поставленный вопрос прихожанами или человека, который обращается к себе с вопросом, разный круг вопросов, но все эти вопросы касаются, конечно, других людей или самого человека. Я говорю, молитесь, потому что иного пути нет. Но как молиться? Конечно, всем сердцем надо молиться. Вопить Господу, да? Чтобы Господь помог бы в той или иной ситуации справиться либо нам, либо другому человеку. Или чтобы Господь привел бы другого человека к себе и таким образом избавил бы его от тех нестроений в жизни. Когда человек приходит к Богу, то он начинает понимать, с чем могут быть связаны и с чем были связаны эти нестроения в жизни. Вот я все время говорю, надо обязательно вопить, не механически произносить молитву, не потому что тебе сказали произносить молитву. Вот как вот, допустим, если твой ребенок тонет, то ты тут закричишь всем сердцем, если ты не можешь его сам спасти, чтобы кто-то спас бы этого ребенка. Или мы тоже можем оказаться в такой ситуации, когда нуждаемся в помощи и кричим «помогите, спасите». Вот так вот нам надо кричать содерзновением. И, кстати говоря, это тоже вот удивительное такое слово «содерзновением». Не только значит «содерзновением» воскликнуть что-то, но еще осмелиться, да, воскликнуть, содерзновением, дерзать, да, это слово такое очень глубокое само по себе и тоже заключает в себе так много смыслов, которые один за другим дополняют друг друга. И содерзновением смете, то есть дать силу вот этому вопиянию к Богу. «Смейся призывать и тебе, небесного Бога Отца и Глаголицы». Да. Мы опять исповедуем здесь Господа, которым управляется весь мир, и снова призываем Бога Отца к завершению Божественной Литургии, о которой сейчас идет речь. И народ Божий, либо хор, если не народ, поет «Отче наш, иже на небесах». Тоже, ведь это молитва, которая дана самим Господом Иисусом Христом, когда ученики просили Господа «научи нас молиться». И Господь дал вот эту Господнюю молитву, «Отче наш». Она исповедует Пресвятую Троицу, «Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». То есть святится. Что значит святится? Да святится имя Твое. Да святится имя Твое. Это значит, оно и так само по себе светится, да? Господь всегда в таком фаворском сиянии находится, да, в фаворском свете. А как же, что же это за такой призыв? Да светится имя Твое. В нас, чтобы светилось имя Его. Чтобы мы тоже стали бы светом для мира и солью для земли, и чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили бы Отца Небесного. в людях, чтобы светилось, в первую очередь в людях, потому что, конечно, человек – это особое творение, краса Вселенной, венец всего живущего, и поэтому кто, как не мы, можем светить именем Господа нашего? И через нас этот свет должен распространяться на весь окружающий мир. Мы видим людей-праведников, я видел, и все видели наверняка, они действительно сияют каким-то светом, необычным светом, который невозможно осязать, но можешь видеть этот свет. Это светоносные люди, праведники, которые имеют в себе Святого Духа, так же, как и преподобный Серафим Саровский, преобразившийся перед Мотовиловым, когда лицо его засияло паче, паче солнца, да, больше, чем солнце просияло. Вот так вот мы должны светиться, светиться Богом, Богом, вот этим фаворским светом. Я напоминаю, что был такой замечательный богослов, митрополит Антоний Блюм, экзарх в свое время Западной Европы Русской Православной Церкви, потом он уже в конце жизни был настоятелем собора в Лондоне, такой очень богословствующий, глубокий человек. Он говорил о том, что в человеке не может появиться деятельной веры, если он не встретит человека, через которого рассеивается свет небесный. Свет небесный, божественный свет. Вот об этом свете и говорится в этой молитве. «Отче наш, же и Си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Да приидет Царствие Твое. Ведь мы же все жаждем быть в Царстве Божьем. Я какое-то время размышлял над словами и сначала Иоанна Предтечи, перед тем, как он вышел на проповедь, да, перед тем, как он крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана. Он говорил, а потом и сам Господь говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Вот такое странное выражение – «приблизилось Царствие Божие». А почему оно было далеко до проповеди Иоанна Крестителя, до проповеди Христа? Да потому что врата в Царствие Божие были закрыты. Закрыты. Со времени грехопадения Адама и Евы они были изгнаны. Вместо того, чтобы покаяться, Адам свалил вину на Еву, Ева на змея. Хотя Господь призывал к этому покаянию, спрашивал: «Не вкушали ли вы от этого древа познания добра и зла?» Такой непонятный вопрос для всеведущего и всевидящего Бога. А этот вопрос как раз был связан как бы с тем спасательным кругом, который Господь бросил человечеству в лице Адама и Евы. Если бы Адам и Ева бы пали бы перед Господом ниц и сказали бы: «Господи, прости нас, не ведали, что творили», то Господь бы, безусловно, бы простил, и Адам и Ева не были бы изгнаны из Царствия Божьего, из рая, и двери бы в Царствие Божие после изгнания не были бы закрыты. Ну а так как Господь пришел искупить живых и мертвых, то есть тех, которые умерли, но по жизни душевной они бессмертны, как каждая душа человека. Вот поэтому Господь, открывая врата в Царствие Божие, ведь в этом заключалась его миссия основная – искупить первородный грех человеческий и открыть снова врата в Царствие Божие. Открыть эти врата. И вот оставалось немного времени до открытия врат. Ведь Господь Иисус Христос проповедовал всего-навсего 3 года Евангелие Царствия Божия. Приблизилось Царствие Божие. Это значит, вот-вот я своим подвигом земной жизни, на которой я был предназначен от Бога Отца, вот-вот я открою для вас врата в Царствие Божие. И поэтому для каждого человека, естественно, приблизилось Царствие Божие. Для каждого из нас. Вот в чем заключается смысл слов сначала Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», а потом и Господь повторяет те же самые слова, предтеческие, что приблизилось Царствие Божие. И вот дальше: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Какая воля? В чем воля Божия заключается? О какой воле мы говорим? Ну, во-первых, безусловно, Господь управляет всем миром. И, конечно, совершается всегда промысел Божий, даже тогда, когда Он попускает нам разные настроения в жизни и попускает нам разные искушения, бесовские искушения. Ну и можно было бы так сказать, в связи с этими словами вот этой молитвы, что мы здесь, еще не освобожденные от греха и от страстей, мы не только бываем исполнителями и не только являются волей Божией, но и воля духов злобы поднебесной. Если Господь, оставляя за нами абсолютную свободу, призывает нас к исполнению заповедей Божьих и к другим заповедям, которые есть заповеди церковные или заповеди блаженства. Какие заповеди церковные? Это хождение в церковь, это исполнение постов, молитвенных правил и так далее, и так далее. В этом его воля. Но кроме этого мы встречаемся и с другой волей. Я думаю, надо почитать Евангелие. Но тут же находятся тысячи каких-то дел, препятствующих...
Более важных.
Да, более важных. Да, препятствующих чтению Евангелия где-то той же молитвы. Той же молитвы. Вот, и поэтому воля, как бы здесь, две воли на земле. Воля Божия, над нами не совершающая никакого насилия, и воля духов злобы поднебесных, которые совершают над нами насилие и тотально хотят нас поработить. И поэтому мы молимся: да будет воля Твоя, только Твоя воля. А когда только Его воля будет, воля Божия? Тогда, когда совершится эта абсолютная победа над силами зла, и когда силы зла будут заключены в аде, и уже не будут действовать в человеческом мире, ну а тем более в Царстве Божьем, оно заселится так же, как сейчас заселяется праведными душами, желающими спастись и желающими исполнять заповеди Божии. Только Божию волю. Вот поэтому такое вот удивительное прошение. Да будет воля Твоя, воля Твоя. А воля Божия, она всегда преисполнена благом. Она направлена в нашей жизни только на то, чтобы нам дать возможность, а мы по собственной воле теряем эту возможность, нам дать возможность спастись и стать гражданами Царствия Божьего.
Отец Владимир, прошу прощения, я вас перебью. Просто иногда телезрители спрашивают, а как понять смысл выражения «яко на небеси и на земли»? То есть на небе и так же Божья воля. И какая может быть еще? Почему подчеркивается «яко на небеси и на земли»?
Вы знаете, это дело в том, что вот мы смотрим на небо, да? Да, конечно, оно сияет красотою, голубизною, сиянием, когда солнце, да, но в то же время бывают облака, да,
да.
На небе.
И тучи бывают.
Гроза, да, надвигаются тучи. Так вот, я почему так издалека начал, свидетельству святых отцов, воздух, наполняющий наш мир земной, в этом воздухе скопление духов злобы поднебесной. Угу. Мы их не видим. И поэтому в таком как бы узком смысле, когда мы говорим «яко на небеси и на земли», мы говорим, чтобы и на небе была тоже воля Божия, чтобы и на небе, которое мы видим с вами, своими глазами, отсутствовали духи злобы поднебесной. Вот, поэтому и на небе, и на земле мы просим, чтобы воля Божия пока до вот этой абсолютной победы, как я сказал, да, Бога над злом и над тьмою духов злобы поднебесной, да. Вот, поэтому мы просим и на небе, и на земле, чтобы явилась и являлась бы всегда бы, вот при нашей жизни, при нашей жизни, человеческой, когда еще не совершена вот эта победа, она есть, по сути, она есть, она уже осуществляется, потому что Христос пришел на землю, да? Да, мы ожидаем второе пришествие, когда будет заключительный акт этой победы над злом, над миром зла. «Яко на небеси и на земли». И дальше «хлеб наш насущный дашь нам днесь». Всегда давай нам хлеб насущный. Но здесь имеется в виду два хлеба, если можно так выразиться. Первое – это пища, хлеб, в котором основа нашей жизни, да?
Да.
Основа нашего питания. В хлебе заключена какая-то особая энергия, огромное количество микроэлементов и витаминов содержится. То, что насыщает нас, да, то, что насыщает нас. И мы в конечном итоге, вот как аскеты, могли бы питаться только хлебом и быть на воде. Вот две
составные части. Да, на хлеб и воду, говорят, да? Посадить на хлеб и воду. И все же человек не умрет от хлеба и воды.
Конечно,
он будет жить
да. Вполне благоприятной жизнью. Это мы нуждаемся в каких-то разносолах, и мы обладаем, я говорю о себе, не о вас, вот, гортан и бесен,
я,
да?
Я тоже себя приписываю, да?
Да. И хочется себя разнообразить тоже, эту пищу, это. Хотя действительно достаточно для человека это хлеба и воды.
Ну, примеры вот отшельников, пустынников, они там у свидетельства, да, да, батюшка?
Да, да, да.
Вот. И жили долго.
Да, а преподобный Серафим Саровский питался просфоркой одной, да?
Да.
И водичкой. И все. И смотрите, он прожил больше, чем 70 лет. А может быть, еще бы больше бы прожил, если бы Богу было угодно. Это отнюдь не говорит о том, что он не так уж много прожил. Но, кстати, средний возраст человеческой жизни – это 70-80 лет, да, как и
ну, тем более
псалма,
то время,
говорят,
да. То время, 19 век, 30-е годы – это серьезный возраст был для того времени.
Да, ну вот это хлеб жизни, да, который дает нам жизнь, и здесь говорится о хлебе насущном, который притворяется и прилагается дары, хлеб и вино, да? Хлеб в дар тела Господня.
Вячеслав Владимирович, спасибо огромное. Увы, наше время подошло к концу, но у нас есть еще одна программа. Мы с вами ее запишем. Так что я думаю, мы, наверное, в следующей программе и говорить о молитве «Отче наш», наверное, уже и закончим, да?
Да. Да.
Спасибо вам большое, батюшка. Спасибо, что вы столько лет с нами. Я хочу еще раз напомнить нашим зрителям, что текст уже такой газетный, можно будет почитать в православной газете, которая доступна каждому. Ее можно выписать, ее можно почитать, получить в храмах. Так что можно еще раз вернуться к нашим беседам. Спасибо вам огромное.
А вам и телезрителям огромную благодарность за ваше внимание.
Всего доброго, батюшка. Спасибо. Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я желаю вам, как всегда, всего самого доброго и жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.